Исламский информационно-образовательный портал azan.ru представляет 40 хадисов имама Ан-Навави, рахимахуллах, устаз Абу Али Аль-Ашари, хафизахуллах. Урок 10, хадис 8, неприкосновенность жизни.
Бисмиллахи альхамдулиллах, ассаляту ассаляму аля расулиллах, аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма баъд. Так, у нас 8 хадис из 40 хадисов имама Ан-Навави, рахимахуллах. Хадис, который еще называется «Хурмати дамиль муслим ва малихи». Хадис о запретности крови и жизни мусульманина и его имущества. «Ан ибни Умар радиаллаху анхума» передается от Абдулла ибни Умара, да будет доволен ими обоим Аллах, «Ан ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям каля», что посланник Аллаха алейхиссалату ва саллям сказал: «Умирту ан укатиля ан-наса хатта яшхаду ан ля илляха илляллах», то есть мне было повелено сражаться с людьми, пока они не скажут «ля илляха илляллах», «ва анна Мухаммадар расулуллах», и что Мухаммад — это посланник Аллаха, «ва юкиму ссалата ва юту заката», и выстаивать молитву и уплачивать закат, «фаида фаалю залика», если они, когда они это сделают, «асаму минни димаахум», они защитят от меня свою кровь, то есть свою жизнь, «ва муалахум», свое имущество, «илля бихакиль ислам», кроме по праву ислама, «вахисабум аляллах», и отчет же их будет за Аллахом. То есть Аллах будет согласно давать им воздаяние, согласно тому, что они сказали эти слова искренне или неискренне приняли ислам. Раваху аль-Бухари ва Муслим, хадис передает от Абдулла ибн Умара, Бухари и имам Муслим, муттафакун алей. Хадис, то есть оба, Бухари и Муслим, от этого передатчика хадис приходит. Значит, первое, Абдулла ибн Умар радиаллаху анху, мы уже рассказали про него кратко, что один из муктерин, то есть подвижников, который большое количество хадисов передает. И мне приказано сражаться с людьми, пока не засвидетельствуют «ля илляха илляллах». Соответственно, здесь описывается логика развития исламского государства, который, захватывая новые территории, местным жителям предлагает несколько вещей. Первое, предлагает им принять ислам, ибо это задача исламского, в общем, правления, халифата, распространять ислам и распространять шариатское правление. Значит, если люди хотят, они принимают ислам. Если не хотят, они могут отказаться, и у них есть вариант платить джизью, то есть определенный налог, которые платят представители иудаизма и христианства, и они могут проживать на территории шариатского государства, имея определенные свои права, которые их защищены, то есть их имущество, их честь, соответственно, все защищено, у них есть определенные права, которые соблюдаются, и они платят джизью, что-то в виде налога, раз в год. Если они от этого отказываются, тогда, соответственно, начинается сражение, и они вступают в сражение. Значит, это логика, соответственно, развития. Значит, это, некоторые говорят, вот это является насилием, людей насильно заставляют принимать ислам. Нет, никто человека не заставляет под страхом смерти принимать ислам. У человека есть выбор, то есть он может переселиться в другое место, может, если хочет остаться, может платить джизью, платить этот налог. Поэтому факт наличия джизи указывает на то, что никакого прямого насилия по заставлению принятия ислама человека нету. Этого нету, это является либо мифами востоковедов, либо определенными историческими эксцессами того или иного правления или той или иной армии, что не является правильным с точки зрения шариата. То есть одно дело, как бы прописанный закон, другое дело, что те или иные люди могут этот закон неправильно его исполнять. Это не проблема закона. Доказательством этому, что в исламе запрещено насильно кого-то в ислам заставлять его именно вот «прими ислам, или я тебя убью», вот под такой форме, то, что если человека кто-то заставит так ислам принять, а затем он откажется от ислама, вернется в свою прежнюю религию, этого человека нельзя казнить. То есть в исламе есть предусмотренная смертная казнь за вероотступничество. То есть человек был мусульманином и отказался открыто от ислама, стал исповедовать другую религию или проявил неверие, в шариатском государстве за это полагается смертная казнь. Но если человека насильно заставили принять ислам, и он, когда от него этот прессинг, так сказать, ушел с него, и он обратно вернулся в свою религию, его нельзя казнить, ему ничего делать нельзя. Почему? Потому что изначально заставление его принять ислам было неправильным. Тот, кто это делал, не имел права это делать. Поэтому никаких последствий у него в виде смертной казни за то, что он отказался от ислама и вернулся к своей предыдущей религии, не будет. Значит, это момент касательно вот, определенных кривотолкований, которые существуют в области от востоковедов, и ориенталистов и исламофобов, которые на эту тему постоянно спекулируют. Значит, еще момент, который здесь указывает, это, соответственно, узаконенность джихада, как оборонительного, так и наступательного, значит, задача которого не является, как мы видим из этого хадиса и хадисов касательно джизии, физически заставить всех принять ислам. Это не является целью наступательного джихада. Иначе бы джизия не принималась. Если бы цель наступательного джихада была заставить всех людей принять ислам и убить всех неверных, как пытаются выставить исламофобы, то джизия бы не принималась. То есть, если бы цель джихада – это убить всех неверных, то с какой стати ты принимаешь джизию с их? То есть, с какой стати христианин может жить на территории ислама спокойно, без страха за свою жизнь и свое имущество, если цель джихада – это убить всех неверных? Это чушь, которую распространяют исламофобы, значит, различные по отношению к исламу. Это цель такой ислама нету, иначе бы джизи бы не существовало. Также это противоречит самой факту истории. Если смотреть на просто карту христианских сект, которые существуют, то больше всего сект сохранилось где? Христианских. На Ближнем Востоке. То есть сами христиане себя уничтожали с огромной охотой, особенно в Византийской империи, которой любимым занятием этих византийских правителей было объявить какую-нибудь вещь новой ортодоксией, и, соответственно, всех, кто с ней не согласен, начать пытать, убивать, вешать, сжигать. То же самое, в общем, тем же самым баловались и в Европе. Соответственно, христиане друг друга охотно уничтожали, сжигали там за какое-то там неправильное там понимание чего-то там, того, что они сами придумали только что. Но на территории, где правил ислам, какие-то вот, особенно вот, где в Ливане, какие-то копты, значит, в этой, в Египте, какие-то марониты, еще кто-то там, еще кто-то. Все эти группы христианские сохранились там, где были мусульмане. Почему? Потому что если они платили джизию, им был обеспечен, значит, их имущество, их жизнь, и никто не занимался насильственной их исламизацией. Потому что они бы просто не сохранились за эти века, за сколько веков, да, там больше 10 веков под исламским правлением непрерывным. Если бы задача ислама была насильственная исламизация, то есть людей по страхам смерти заставят принять ислам, то христиан бы просто не сохранилось нигде. Они сохранились и в Йемене, и в Египте, и в Ираке, и в Шаме, и в Сирии, и в Ливане. Сохранились эти различные христианские группы. Как? Поэтому мусульмане были более милостивыми и более гуманистичными по отношению к христианам, чем сами христиане по отношению друг к другу. То есть в Европе 100 лет была столетняя война, где католики воевали с протестантами, 100 лет убивали друг друга. 100 лет была война между этими двумя группами. Поэтому, конечно, это не является, это все мифы о том, что цель джихада – убить всех неверных, цель наступательного джихада – убить всех неверных и так далее. К сожалению, очень многие мусульмане подпадают под влияние вот этой западной пропаганды, пытаются оправдать ислам. То есть не объяснить то, что Аллах Та'аля не спаслал в Коране, и то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, как принес как религию. Они пытаются оправдаться перед Западом, показаться более-менее гуманистичными, чтобы то, что они рассказывают, соответствовало Женевской конвенции, чтобы вот это все пытаются ислам впихнуть вот в эти рамки морали и гуманности, которые появились вот там 10-15 лет назад. Что плохо получается, это делать нельзя. Поэтому некоторые говорят, что в исламе нет наступательного джихада, есть только оборонительный джихад. Нет. В исламе есть и оборонительный джихад, безусловно, есть наступательный джихад. И поэтому с подвижником там какая-нибудь Африка или какой-нибудь там Китай или Индия никаким образом не угрожала, не угрожали. Чего ж они туда пошли-то? И проповедовать они свободно тоже могли. И им бы проповедовать там бы никто не запрещал. Поэтому задача наступательного джихада – это распространение ислама и распространение того правления, которое является справедливым в понимании его носителей. И в этом нет никакого терроризма или экстремизма. Потому что любой там американец или англичанин, он гордится своей цивилизацией, своей культурой. Но его цивилизация, культура же распространялась каким образом? Завоевание новых земель – это раз. А второе – распространение там своих ценностей – это два. То есть, каким образом английский язык оказался, например, на другом континенте, каким образом англичане, говорящие на английском языке, оказались в Америке? Через завоевание, через распространение своей культуры. Это и есть наступательный джихад. То есть, завоевание новых земель и распространение своих ценностей. Нету обязанности заставить всех насильно принять эти ценности. Такого нет. Но это и есть картина, то есть распространение ореола, распространение и распространение этих ценностей на новых землях. Это и есть понимание наступательного джихада в шариате. Не убийство всех, кто не исповедует ислам, не физическое заставление всех принять ислам, нет. Такого нету, и Аллаху не нужны лицемеры. Поэтому нет задачи заставить всех кого-то принять ислам, это не соответствует ценностям ислама и противоречит тому принципу, который я привел, что если кто-то все-таки заставил кого-то насильно принять ислам, и он потом отказался, то его не преследуют как муртада за это деяние, за это действие, в отличие от человека, который добровольно принял. Там уже другие последствия за это деяние. Поэтому вот момент нужно прояснить, нельзя впадать в крайности в этом вопросе, и ахкамы шариата должны оставаться такими, каким Всевышний Аллах Та'аля нам их не спаслал. Они будут такими до судного дня. И мы не должны под какие-то политические, конъюнктурные задачи того или иного времени пытаться эти ахкамы искажать. Их нужно правильно понимать и правильно объяснять должным образом. В них нет ничего пещерного, античеловеческого, противоречащего, значит, человеческой природе, жестокого и так далее. Это природа человека, такова природа всех культур. Все культуры хотят доминировать. Все культуры хотят завоевывать больше земель и распространять там свои ценности. Это природа человека и природа всех больших культур. Мы можем посмотреть на западную цивилизацию, то же самое она делает. Западноевропейская захватит земли. Раньше этот захват был непосредственно колониальным. Сейчас захват более политический, культурный, чтобы их фильмы показывали, на их языке говорили, там их право было, их образование было. Соответственно, это распространение чего? Ценностей. Это и есть, в общем, наступательный джихад. То есть присоединение новых земель и распространение своих культурных как бы ценностей, да, и представлений о праве, своей системы права, свое представление об этике, свое представление о добре и зле. Это и есть наступательный джихад, то, как его понимает ислам. Не убийство людей, не заставление людей других принять твою веру, а распространение ценностей твоей цивилизации и расширение ее ареалов влияния. Значит, выплата заката, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, намаз и выплата заката. Значит, это далиль шафиитов о том, что если человек оставляет намаз и либо оставляет закат, за это полагается смертная казнь. Но это не является неверием, если человек признает обязательность этого. И также это далиль, указание на действия Абу-Бакра, радиаллаху анху, который также сражался с теми, кто отказывался платить закат. То есть он с ними сражался и наравне с другими муртадами, которые часть мусульман отказывалась платить закат, считая, что обязанность выплаты заката была только во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был жив. Он с ними сражался, и его деяния подтверждаются этим хадисом. «Фаида фаалю далика», то есть, когда они произнесут шахаду, будут делать намаз и будут платить закат, «а саму минни димаахум», они защищают свое имущество. Никто не может им навредить, «амвалягум» свое имущество, «илля би хаккил ислам». «Хаккул ислам» – это зина, преднамеренное убийство и вероотступничество. «Ва хисабухум аля Аллах», но хисаб будет за Аллахом. То есть, если человек принял ислам, но у него какие-то другие цели, у него другая мотивация, он искренне сам в это не верит, то это он перед Аллахом ответит. Нас это не касается, что у него в сердце. Мы опираемся только на то, что мы видим, и то, что захир, который у нас есть. Что в сердцах людей, нам неизвестно. Раваху аль-Бухари муслим, хадис передает Бухари муслим. На этом мы закончим тогда. Ва саллиллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.